Однако он сумел себя сдержать, подобрался, поправил очки, сказал почти спокойно. Раньше он назывался Царицын. Значит, не окруженец, подослан, агент, наверное, белый эмигрант, потому и манеры такие. Ах, верно, верно, Царицын, оборона Царицына. Да не офицер ли он переодетый? То-то карту спрашивал. И слишком уж переиграл с одежонкой. Враждебное слово это «офицер», давно исчезнувшее из русской речи, даже мысленно произнесенное, укололо Зотова как штык. Ах, спростовал! Ах, спростовал! Так, спокойствие! Так, бдительность! Что теперь делать? Что теперь делать? Зотов нажал один долгий зуммер в полевом телефоне и держал трубку у уха, надеясь, что капитан сейчас снимет свою. Но капитан не снимал. «Василий Васильевич, мне все-таки совестно, что я вас обобрал на табак». «А ничего, пожалуйста», — отклонил Зотов. «Тюха-матюха, раскис, расстилался перед врагом, не знал, чем угодить». «Ну уж тогда разрешите, я еще разик у вас надымлю. Или мне выйти?» «Выйти ему». «Прозрачно понял, что промах дал. Теперь хочет смыться. Нет-нет, курите здесь. Я люблю табачный дым». «Что же придумать, как это сделать?» Он нажал зуммер трижды. Трубку сняли. «Караульный слушает». «Это Зотов говорит». «Слушаю, товарищ лейтенант». «Где там Гуськов?» «Он вышел, товарищ лейтенант». «Куда это вышел?» «Что значит вышел?» «Вот обеспечь, чтоб через 5 минут он был на месте». «К бабе пошел, негодяй». «Есть обеспечить». «Что же придумать?» Зотов взял листок бумаги и, заслоняя от Тверитинова, написал на нем крупно: «Валя, войдите к нам и скажите, что 794-й опаздывает на час». Он сложил бумажку, подошел к двери и отсюда сказал, протянув руку: «Товарищ Подшибякина, вот возьмите. Это насчет того транспорта». «Какого, Василий Васильевич? Тут номера написаны». Подшибякина удивилась, встала, взяла бумажку. Зотов, не дожидаясь, вернулся. Тверитинов уже одевался. «Мы поезда не пропустим», — доброжелательно улыбался он. «Нет, нас предупредят». Зотов прошелся по комнате, не глядя на Тверитинова, осадил сборки гимнастерки под ремнем на спину, пистолет перевел со спины на правый бок, поправил на голове зеленую фуражку. Абсолютно нечего было делать и не о чем говорить. А лгать Зотов не умел. Хоть бы говорил что-нибудь Тверитинов. Но он молчал скромно. За окном иногда журчала струйка из трубы, отметаемая и разбрасываемая ветром. Лейтенант остановился около стола и, держась за угол его, смотрел на свои пальцы. Чтобы не дать заметить перемены, надо было смотреть по-прежнему на Тверитинова, но он не мог себя заставить. «Итак, через несколько дней праздник», — сказал он. И насторожился. «Ну, спроси, спроси, какой праздник? Тогда уж последнего сомнения не будет». Но гость отозвался: «Да». Лейтенант бросил на него взгляд. Тот продолжительно кивал, куря. «Интересно, будет парад на Красной площади?» «Какой уж там парад?» Он и не думал об этом, а просто так, чтобы время занять. В дверь постучали. «Разрешите, Василий Васильевич?» Валя просунула голову. Тверитинов увидел ее и потянулся за вещмешком. 794-й задержали на перегоне. Придет на час позже. Да, вот какая досада. Его самого резала противная фальшь своего голоса. Хорошо, товарищ Подшибякина. Валя скрылась. За окном близко на первом пути послышалось сдержанное дыхание паровоза, замедляющийся к остановке стук состава. Передалось подрагивание земли. «Что же делать?» — размышлял вслух Зотов. «Мне ведь надо идти на протпункт». «Так я выйду, я... где угодно, пожалуйста», — охотливо сказал Тверитинов, улыбаясь и вставая уже с вещмешком в руках. Зотов снял с гвоздя шинель. «Ну, а зачем вам мерзнуть, где попало?» «В станционный залик. Не вступите, там на полу лежат сплошь. А вы не хотите пройти со мной на протпункт?» Это звучало как-то неубедительно, и он добавил, чувствуя, что краснеет. «Я, может быть, сумею вам там устроить что-нибудь поесть». Если бы еще Тверитинов не обрадовался, но он просиял. «Это уж был бы с вашей стороны верх добросердечия. Я не смею вас просить». Зотов отвернулся, осмотрел стол, тронул дверцу сейфа, потушил свет. «Ну, пойдемте». Запирая дверь, сказал Вале: «Если вызовут с телеграфа, я скоро вернусь». Тверитинов выходил перед ним в своем дурацком чепане и расслабленных, сбивающихся обмотках. Через холодный темный коридорчик с синей лампочкой они вышли на перрон. В черноте ночи под неразличимым небом косо неслись влажные, тяжелые, не белые вовсе хлопья дрипни, ни дождя и ни снега. Прямо на первом пути стоял поезд. Он весь был черен, но немного чернее неба. И так угадывались его вагоны и крыши. Слева, куда протянулся паровоз, огнедышаще светился зольник. Сыпалась жаркая, светящаяся зола на полотно и относилась в сторону быстро. Еще дальше и выше ни на чем висел одинокий круглый зеленый огонь. Направо, к хвосту поезда, где-то вспрыскивали струйки огненных искр над вагонами. Туда, к этим искоркам жизни, по перрону торопились темные фигуры, больше бабьи. Сливалось тяжелое дыхание многих от чего-то невидимого, навьюченного, громоздкого. Тянули за собой плачущих и молчаливых детей. Кто-то вдвоем, запышенные, оттолкнув Зотова, пронесли огромный сундук, что ли? Еще кто-то за ними со скрежетом тянул волоком по перрону что-то еще тяжелее. Именно теперь, когда такая убойная стала езда, теперь-то все и возили с собой младенцев, бабушек, таскали мешки, не в подым, корзины величиной с диваны и сундуки величиной с комоды. Если б не зола под паровозом, ни семафор, ни искры теплушечных труб, да не приглушенный огонек фонаря, промелькнувший где-то на дальних путях, поверить было бы нельзя, что многие эшелоны сбились тут, и что эта станция, а не дремучий лес, не темное чистое поле, в медлительных годовых переменах уже покорно готовое к зиме. Но слышало ухо, лязганье сцепов, рожок стрелочника, пыхтение двух паровозов, топот и гомон всполошенных людей. — Нам сюда! — позвал Зот в проходик в сторону от перрона, прочь от того поезда, который так хорошо мог увести Тверитинова. У него был фонарик с осененным стеклышком, и он несколько раз посветил под ноги, чтобы и Тверитинов видел. — Ох, чуть кепку не сорвало! — пожаловался Тверитинов. Лейтенант шел молча. Снег, не снег. За воротник лезет, — поддерживал тот разговор. У него-то и воротника не было. Здесь будет грязно, — предупредил лейтенант. И они вступили в самую хлюпающую, чавкающую грязь. Не разобрать было дороги по суше. — Стой, кто идет? — оглушающе крикнул часовой где-то близко. Тверитинов сильно вздрогнул. — Лейтенант Зотов! Так напрямик, выше щиколотки в грязи и где гуще, с усилием вытягивая ноги, они обошли флигель протпункта и с другой стороны взошли на крылечко. Постучали сильно ногами, и с плеч сбили мокроту. Еще посветив фонариком в сенях, лейтенант ввел Тверитинова в общее помещение с пустым столом и двумя лавками. Бойцы протпункта обедали здесь и проходили занятия. Давно искали шнура провести сюда лампочку, но и сегодня небеленая тесовая комната эта слабо и неровно освещена была фонарем, поставленным на стол. Углы скрадывались темнотой. Открылась дверь дежурки. Освещенный сзади электричеством, а спереди темный, стал в двери боец. — А где Гуськов? — строго спросил Зотов. — Стой, кто идет? — рявкнули снаружи. На крыльце затопали, вошел Гуськов и бегавший за ним красноармеец. — Явился, товарищ лейтенант. Гуськов сделал только приблизительное движение, похожее на отдачу приветствия. На лице Гуськова, всегда немного нахальным, Зотов и в полусвете угадал сейчас недовольные подергивания из-за того, что отрывал его по пустякам лейтенант, которому он почти не подчинялся. Вдруг Зотов сердито закричал: — Сержант Гуськов, сколько постов положено в вашем карауле? Гуськов не испугался, но удивился. Зотов не кричал никогда. Тихо он ответил: — Положено два, но вы знаете, что ничего не знаю. Как в караульном расписании стоит, так поставьте немедленно. Губа Гуськова опять дернулась. Красноармеец Бобнев, возьмите оружие, станьте на пост. Тот боец, что привел Гуськова, обошел начальство, тяжело стуча по полу, и ушел в соседнее помещение. — А вы, сержант, пойдете со мной в комендатуру. Уж и так Гуськов смекнул, что случилось что-то. Красноармеец вернулся, неся винтовку с примкнутым штыком, прошагал мимо всех четко и у двери в сени стал в позу часового. И вот когда овладела Зотовым робость. Не шли слова, какие сказать. — Вы... — Я, — сказал Зотов очень мягко, с трудом поднимая глаза на Тверитинова, — я пока по другому делу. Он особенно явственно выговаривал сейчас «о». — А вы здесь. Присядьте, пожалуйста. Пока. Подождите. Дико выглядела голова Тверитинова в широкой кепке, вместе с тревожной тенью своей на стене и на потолке. Перехлестнувшийся шарф удавкой охватывал его шею. — Вы меня здесь оставите? — Но, Василий Васильевич, я тут поезд пропущу. Уж разрешите, я пойду на перрон? — Нет-нет, вы останетесь здесь, — спешил к двери Зотов. И Тверитинов понял. — Вы задерживаете меня? — вскрикнул он. — Товарищ лейтенант, но за что? Но дайте же мне догнать мой эшелон! И тем же движением, каким он уже раз благодарил, он приложил к груди пять пальцев, развернутых веером. Он сделал два быстрых шага вслед лейтенанту, но сообразительный часовой выбросил винтовку штыком в переклон. Зотову невольно пришлось оглянуться и еще раз, последний раз в жизни, увидеть при тусклом фонаре это лицо, отчаянное лицо Лира в гробовом помещении. «Что вы делаете?» «Что вы делаете?» — кричал Тверитинов голосом гулким, как колокол. «Ведь этого не исправишь!» Он взбросил руки, вылезающие из рукавов, одну с вещмешком, распух до размеров своей крылатой темной тени, и потолок уже давил ему на голову. «Не беспокойтесь, не беспокойтесь!» — сильно окая уговаривал Зотов, ногой нащупывая порог сеней. «Надо будет только выяснить один вопросик». И ушел. И за ним Гуськов. Проходя комнату военного диспетчера, лейтенант сказал: «Этот состав задержите еще». В кабинете он сел за стол и писал: «Оперативный пункт ТО НКВД. Настоящим направляю вам задержанного, назвавшегося окруженцем Тверитиновым Игорем Дементьевичем, якобы отставшим в скопине от эшелона 245-413. В разговоре со мной...» «Собирайся», — сказал он Гуськову. «Возьми бойца и отвезешь его в Мичуринск».